слушаете 58-й выпуск «Технокотиков». Сегодня 15 сентября 2021 года. И в студии Дима с Жорой с новостями от огромных корпораций про сотовые телефоны и от маленьких замечательных научных организаций про вручение ежегодной Шнобелевской премии.
Всем привет! А, как я думаю, вы уже догадались, про мобильные телефоны буду рассказывать я, про премию Шнобеля будет рассказывать Дима. Все как обычно, здесь мы постоянны. В общем, давайте начнем. Я думаю, что все в курсе, что 14 сентября, буквально вчера, была презентация Apple компании, они представили новые айфоны. Вот, и обычно это мероприятие, которое все ждут. Все ждут, смотрят, обсуждают, по крайней мере, в моем окружении.
Говори за себя, да.
Да. Я по своей деятельности, да, работаю в сфере мобильных приложений, разработки мобильных приложений, поэтому, да, для нас это обычно тема очень интересная, это важное событие в году, которое мы каждый раз ждем и смотрим. А в этом как-то все прошло иначе, мягко говоря. В общем, если коротко говорить, почему? Не представили iPhone, да представили. Вот, а не представили новинок, каких-то изменений, представили. Но как-то их в этом году было, честно говоря, маловато. То есть сам iPhone визуально не изменился практически, немножко уменьшили размер этой челки, которая была там, которую критиковали все, кому не лень. Но форм-фактор в целом остался тот же, каких-то изменений глубоких, можно сказать, да и не было. И в общем, если смотреть на обычный iPhone 13, который вышел, действительно, я, честно, не вижу большого смысла с него обновляться, если у вас iPhone 12.
То есть, если нет... честно, я эту фразу слышу практически каждый год. Наверное, если взять 5 презентаций Apple подряд, то 4 из 5 все будут говорить, если у вас уже есть прошлый или позапрошлый, нет смысла обновляться. И разница реально видна.
Я не могу здесь согласиться. Смотри, вот если мы говорим про прошлый выпуск, там они встроили поддержку, да, новых 5G сетей. И если вы живете в крупном городе, либо если вы живете в Штатах, в европейских городах, где уже поддержка есть этих частот, то это действительно была неплохая причина, наверное, поменять ваш телефон. Вот. А в этом году, ну, изменений, правда, стало прям критично мало, можно сказать, для именно обычной версии iPhone. И, наверное, поэтому такой негативный окрас в новостной ленте и был, что люди ждали каких-то инноваций, люди ждали изменений. Но год тяжелый, вы все слышали про дефицит чипов и про вообще кучу проблем.
Может, стоит чуть-чуть рассказать, потому что эта история, которая затронула Apple, я бы даже сказал, возможно, чуть меньше, чем остальных, на удивление.
Но это, наверное, нам надо с тобой отдельно подготовить выпуск, прям хорошо рассказать про причины, но если коротко, то чипов не хватает во всем мире, чипов не хватает производителям всего, автомобильные производители задерживают выпуски, не могут справиться с спросом, просто потому что мозгов
машины... Просто задерживают, они там пообрезали производство, планы на 40-60%, вдумайся в это, такие корпоративные гиганты, как Toyota.
Да, и цены на автомобили растут в том числе по этой причине. Но если исключать BMW и Mercedes, если вы видели про них новости, могу, кстати, рассказать, Дима, отвлечься от своей темы про айфоны.
Нет, давай сначала айфоны, потом
про
Mercedes.
Айфоны. Хорошо, давай, напомни мне тогда, я вернусь. Там буквально будет одна минута. В общем, да, год был непростой. Были слухи о том, что компания Apple хотели встроить тонометры в их часы, но не получилось. Опять же, там была неудача с точки зрения сборки самого девайса. Получился, в общем, непрактичный, скажем так, ненадежная сборка. И отказались от этой идеи. То есть Apple Watch представлены не были. Хотя, блин, мне кажется, это очень круто иметь реально тонометр. Вот это уже действительно весомый повод купить своим бабушкам, дедушкам часы, которые там периодически будут следить, да и вообще людям, которые у нас страдают проблемами изменения давления. В общем, год сложный, но, несмотря на это, я бы хотел вернуться к теме айфонов и сказать, что на самом деле было упущено важное изменение для 13-го iPhone, как мне кажется, именно для версии Pro. А что именно? В общем, они очень сильно и круто прокачали камеры, блок камер в новых айфонах. И это, наверное, не все заметили, хотя если там смотрели презентацию, вы видели пример этого Cinematic видео, который был записан на iPhone. И самое его крутое преимущество — это то, как он меняет фокус. То есть, наконец, появилось размытие заднего плана или каких-то передних планов в зависимости от точки фокуса в видео. Вы все помните, когда Apple только презентовала эту фотку, типа, режим портрета для айфонов, многие там говорили, все, зеркалки не нужны, потому что вот, наконец, алгоритмы сломали физику, и, по сути, теперь можно маленький-маленький узкий там небольшой объектив снимать с размытием, да?
Ну, так в основном, правда, говорили те, кто и так не снимал на зеркалке до этого.
Возможно, но да, потому что
было красиво.
Было красиво, это был классный такой вау-эффект на тот момент. А сейчас такую же фичу фактически привнесли в видео. Это все в реал-тайме работает и меняется фокус. Насколько я знаю, может быть, я не осведомлен до конца, если что, пожалуйста, поправьте в комментах, но никто другой вроде бы это еще пока не сделал. То есть Apple, по-моему, здесь первые запилили такую штуку. Вот. И здесь мне кажется, что это действительно большой шаг вперед. И это реально инновация, то, что они сделали. Я хочу немножечко совсем рассказать про то, как это реализовано. Я там нашел информацию на официальном сайте. В общем, если вы зайдете на русский сайт Apple, там можете прочитать почти то же самое. Они, в общем, рассказывают, что они взяли систему Neural Engine и проанализировали, с помощью нее запилили тот функционал, то есть с помощью нейросети. Они посмотрели, как работают кинооператоры, собрали кучу-кучу данных, научили модель, и теперь, по сути, эта система автоматически принимает решение о том, что должно быть в фокусе в данный момент, и в нужное время сама обеспечивает плавный переход, перевод фокуса на другие объекты. То есть, в принципе, можно, конечно, включить ручное управление фокусом. На самом деле, это круто. Представь, что только представь, Дим, сам себе, что ты снимаешь видео, и нейросеть, она вместе с тобой снимает, она тебе помогает, она как твой второй оператор, и она отвечает за фокус, она автоматически понимает, так, в этот момент лучше вот здесь фокусироваться, здесь лучше вот это подсветить, обеспечивает такой тебе синематик эффект, какую-то мягкость, вот плавность, киношность, как, да, говорят операторы, киношность картинки. За это все отвечает нейросеть. Это же очень круто. Ну, то есть мне кажется, что этого реально еще никто не делал. Вот, и ты хочешь прокомментировать, или я могу двигаться дальше?
Я, конечно, хочу, но меня гораздо меньше это впечатляет, потому что я читал в деталях, как Google реализовал в свое время этот эффект боке на тех же самых нейронках для фотографий, и вообще говоря, я не вижу прям большой разницы. Мне даже интересно, что они там про операторов задвинули, то ли это типичный маркетинговый буллшит, то ли там реально они какие-то данные с них взяли. Потому что, вообще говоря, чтобы перейти от фото к видео, тебе дополнительные данные практически не нужны. Ты можешь собирать пачку фотографий, и разница в нейронке, которая обрабатывает одну фотку, от нейронки, которая обрабатывает видео, это то, что по сути ты берешь и добавляешь механизм, который называется attention, то есть она еще следит за тем, какой кадр был прошлый. То есть первая нейроночка у тебя на одной фотографии вылезает твое лицо, а вторая нейроночка, она вырезает на ней твое лицо и еще смотрит, а что было на прошлом кадре. И вот если там лицо было рядом, она старается его оставить там, где оно было. Этот механизм уже используется в нейронных сейчас сетях очень активно в автомобилях самодвижущихся, потому что там это критически важно, и была большая презентация Теслы месяц назад, где они подробно рассказывали, как это работает и насколько это, кстати, улучшает у них self-driving, который раньше вот так же точно делал. Он анализировал видеопоток от всех 8 тесловских камер как пачку фотографий. И представь, что у тебя пешеход идет, и тут его скрыл за собой велосипедист, проезжавший мимо. Он исчезает внезапно из данных нейронной сети. Она его больше не видит, а потом он снова появляется. Вот новая сеть у них уже так не делает. То есть вообще эти механизмы уже давно работают, просто их, ну, наверное, в какой-то такой потребительский продукт никто не применял. Но Тесла видит мир примерно так же, как его видит нейронная сеть от Apple в своей камере.
Смотри, я здесь хочу дополнить, и мне кажется, здесь есть некоторая разница. То есть то, о чем ты говоришь, такое некоторое слежение за объектом, да, и фокусировка, оно действительно есть, она есть даже в зеркалках. Вот у меня там, не знаю, зеркалка двухлетней давности, она умеет...
В зеркалке чуть-чуть по-другому, там нет нейронки, которая бы следила. В данном случае идея именно в том, что нейронка на свой вход получает данные о том, что было с ней недавно.
Но вот мне кажется, что разница здесь именно с технологией, которую Apple представляет, помимо того распознавания и удержания лица в фокусе, о котором ты говоришь, и вообще объекта в фокусе, помимо этих решений, она еще принимает решение вообще о том, что должно быть сфокусировано. Ведь дело не в том, что у тебя должны быть всегда лица в фокусе, понимаешь? У тебя может быть сцена, в которой там стоят 4 человека и объект какой-то, и камера должна распознать и фокус держать на объекте, а лица должны быть заблюрены. В какой-то момент, когда ты приподнимаешь камеру, она должна понять, четко отследить момент, когда надо фокус перевести на людей.
А вот, вот это, мне кажется, это задача интересная для меня.
Это, да,
вот,
да, это интересная, прикольно, сложная задача. Интересно, как они реализовали. И очень хочется взять девайс в руки и вообще посмотреть. Это может быть там только на словах, они молодцы. Вот. Но тем не менее, новость интересная. Давай двигаться дальше. Еще чуть-чуть расскажу про блок камер. В общем, Smart HDR фотографии, да, которые позволяют достичь хорошей контрастности. Там четвертая версия этой технологии. Они тоже засунули в нейросети, тоже засунули машинное обучение, настройки индивидуальных параметров для нескольких человек в кадре. То есть сейчас там они стали, интересно, как-то по-особому, по-новому обрабатывать вот изображение, регулировать контрастность, освещение и оттенок кожи для каждого человека. То есть если, например, вы снимаете портрет, вы втроем, то это будет не просто HDR, там три фотки взяли, собрали хорошие участки, по контрастности склеили между собой, получили HDR. Нет, она здесь уже именно по лицам обрезает как-то там алгоритмично, да, пытается вот эти вот моменты выделять для каждого лица. Видимо, возможно, просто берет самые хорошие фотки из серии по лицам, по портретам, и их там как-то собирает в один кадр. Но,
скорее всего, так и есть. Но опять же, приятный шаг вперед. 100 лет назад, не помню, очень давно у меня был экспериментальный BlackBerry, когда они только переходили на Linux, еще были живы. Они еще не могли на том железе реализовать похожую фичу, но у них можно было, знаешь, вот эти вот все были эффекты, типа выбрать из 5 фотографий ту, на которой ты улыбаешься автоматом, или ту, на которой ты не моргнул, или глаза тебе подкрасить. Mm-hmm. Так вот, они запилили крутую фичу, которая вырезала лица из разных кадров, mm-hmm. делала 5 кадров я в помню, бэкграунде, это, и для каждого отдельного человека тебе показывала ползунок. Ты по каждому отдельному лицу выбирал лучшее его выражение, и оно его как бы обратно потом вклеивал.
Я даже пользовался
этим. Это все было руками.
Да. Но это вот было классно. Это работало, отлично работало вообще. Кстати, странно, что эту технологию забросили, потому что на современных железках, на современных процессах там можно гораздо больше кадров в секунду снимать, и там гораздо меньше вероятность того, чтобы человек подвинет чуть-чуть лицо в моменты между кадрами, между съемками. То есть гораздо проще уже, мне кажется, получить хороший результат. Короче, последняя штука, о которой хочу рассказать, это Deep Fusion, тоже технология, которая вместе опять работает с Neural Engine, анализирует каждый пиксель по мультиэкспозиции, и если в кадре недостаточно света, то она тоже делает как бы много кадров одновременно, да, когда мы жмем кнопку съема. И опять же, вот эти все пиксели с разными экспозициями собираются в какое-то финальное изображение, в котором вот максимум деталей, максимум текстур и хороший итоговый свет по экспозиции.
Тут опять, здесь, наверное, надо прояснить, да, что это, в принципе, та же идея, что HDR, которому, опять же, уже 20 лет, и то, что все давно запилили, просто новый способ применять или улучшенный способ
анализа.
Применять. Да, все то, что называется словом HDR, это оно и есть. HDR — это когда ваш фотоаппарат делает три снимка, один сильно недосвеченный, один сильно пересвеченный, один в самый раз, и с недосвеченного берет яркие объекты, которые иначе были бы просто белыми, а с пересвеченного берет темные объекты, которые иначе были бы просто черными. Потом все это склеивает, и у вас получается чудесный кадр, где видно и не знаю, и тень под елочкой,
небо
и облака.
Небо не выбито в белое, да-да. Потому что очень часто бывает, вот, без HDR-ка ты фотографируешь, у тебя такое, вроде пасмурная погода, у тебя на фотографии небо белое. Вот оно решает эти проблемы. Ну да, я с тобой согласен, идея старая, но понимаешь, это все взяли, обмазали нейросетями, обмазали новыми данными и новыми способами анализа вот этих вот изображений, да. И, ну, я считаю, что это шаг вперед, особенно с видео, особенно с фокусировкой. В общем, очень хочется потрогать, посмотреть, но мне кажется, что камера для Pro-версии стала крутой. Вопрос просто
на другом. Да, прикольно. Прикольно наблюдать, как нейронки вообще везде пролезли. Раньше они на каких-то там серверах работали, а сейчас в каждом телефоне, и они потихонечку улучшают фотографии, потихонечку улучшают звук, потихонечку улучшают на самом деле все. Все становится чуть-чуть лучше, чем было раньше.
Согласен. Прогресс прямо сейчас. Мы вот сегодня с коллегами обсуждали эту тему, и тоже там Мария, да, тоже сказала, что хорошая мысль, что жаль, что обычные пользователи, которые пользуются обычными версиями айфонов, не заметят этих изменений. То есть здесь вот эти вот изменения, они больше ориентированы на Pro-версии, на людей, которые любят снимать. С другой стороны, у меня вопрос. Если ты больше по Pro-съемке, то ты, скорее всего, будешь пользоваться профессиональным оборудованием, зеркалками, не телефонами.
Но не обычно переживай. Утешь Марию, все эти технологии завтра они перенесут на дешевую версию. Как раз в следующем году порадуйтесь.
Да, это я как раз хотел сказать, что со временем это все перетечет в совершенно типовые рядовые телефоны и будет доступно большинству. Вот. В общем, про остальные изменения в айфонах рассказывать не хочу. Можно открыть сайт, посмотреть, что там стала батарейка получше держать, экран чуть-чуть поярче. В общем, с этими маленькие изменения,
все
они
том,
не такие интересные.
Пофиг абсолютно. Я тебе даже больше скажу. При том, что мне самому новое даже нравится, я знаю, почему ее прошли мимо все журналисты. Это потому, что видео никто нафиг не пользуется. Это такая вторичная функция в любом фотоаппарате. Скорее всего,
ну, погоди,
большинство
как же
пользователей...
сторисы снимать, ты что?
99% пользователей, 90% всего это фоточки. Есть еще несколько процентов производителей сторисов, в которых эти сторисы тоже не операторские видео, где ты длинной проходкой снимаешь Жору, идущего к холодильнику, и нужно в какой-то момент на нем сфокусироваться. А вот это вот 15-секундное, где фокус всегда на твоем лице, которое, как правило, в формате либо селфи в полный рост.
А, давай на минуту вернусь к новостям про тачки.
Точно, давай про
тачки. Я добью ее. В общем, интересно про Mercedes и BMW компании. Из-за нехватки микросхем, как мы договорили, это все привело к сокращению предложения новых машин и, соответственно, повышению их стоимости на рынке. В общем, за время вот этого всего дефицита компания Mercedes, она проанализировала продажи, проанализировала вообще ситуацию и поняли, что их клиенты вообще готовы платить таки больше за продукцию. Несмотря на то, что цены выросли там на 20-30% на машину, очередь сохранилась и даже стала где-то и больше. Вот. И они заявили, что теперь, отныне, они будут сознательно, я цитирую, мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос. Как тебе, Дим, такая новость?
Привет, Apple. Mercedes наконец-то это понял. Когда у тебя есть армия лояльных фанатов, можно заламывать им руки, высасывать из них деньги и продолжать быть красивым и пушистым, но в два раза богаче.
Именно.
Сволочи.
И компания BMW, они подсмотрели концепцию и сказали, что да, мы тоже зафиксировали значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца, поэтому концерн, цитата, намерен сохранить подход к обеспечению поставок. В общем, меньше скидок, будет больше будет прибыли, больше ожидания. А клиенты, вот BMW заявила, что клиенты готовы ждать от 3 до 4 месяцев, и это помогает нашей способности устанавливать цены. Конечно, время ожидания не может быть очень долгим, если же вы покупаете машину премиум-класс, как BMW, но это эмоциональное решение, и я уверен, что небольшое ожидание оставляет у покупателей еще более яркие и сильные впечатления.
А, это они любят продать какашку как конфетку и сказать, что так даже лучше было.
Очень жаль, что действительно, ну, просто цены теперь будут искусственно завышать, искусственно добавлять люксовость.
Я бы не переживал сильно. Все-таки есть свободный рынок, чипы вернутся, придет Илон Маск, скажет, а мы не будем повышать цены, и внезапно покупатели начнут уходить от зажравшихся и жадных к менее зажравшимся и менее жадным.
Главное, чтобы Илон Маск не посмотрел на концепции Mercedes BMW и сказал, о, а нам тоже нравится такой подход.
Тогда
деньги из ничего, ты понимаешь?
Место.
Работаешь меньше, получаешь больше, это же принципы капитализма, это же клево.
Да, значит, кто-то найдется, кто предложит дешевле. Не грусти. Ну и чтобы ты не грустил, я тебя сразу перейду к веселому.
Просто хочу BMW. Если кто-то из подписчиков хочет мне подарить, напишите, пожалуйста. Я даже
про
приеду.
Про BMW, к сожалению, не будет, но будут чудесные, веселые новости по поводу того, что очередная, 21-я, впервые ежегодная, они каждый год называют ее впервые ежегодной, премия Шнобеля.
Подожди, а почему впервые ежегодно? В чем логика?
А в том, что в этой премии нет логики.
А, понятно.
Поэтому она уже 31-я, но впервые ежегодная.
Окей.
В общем, замечательная премия. Мы про нее год назад уже рассказывали. Туда приходят настоящие нобелевские лауреаты вручать разным ученым премию за то, за такие исследования, которые сначала заставляют посмеяться, а потом задуматься. Вот такое определение. Если исследование заставляет вас посмеяться и задуматься, оно подходит под Шнобелевскую премию, и вы можете стать лауреатом. Более того, некоторые лауреаты Шнобелевки потом становились лауреатами Нобелевки. Зачастую за те же самые или смежные исследования. Потому что, когда задумывались, выяснилось, что там довольно много полезных данных.
Вот. Клевый прогресс.
Клевый прогресс, да. Ну, в остальном все как всегда. Запускались самолетики. Как всегда, был один нобелевский лауреат, который по традиции 31 год не может посетить премию лично. Но последние два года, правда, никто ее не может посетить лично. Они все делают на видео. как всегда, вручают 1 триллион зимбабвийских долларов в качестве премии, но поскольку...
Серьезно?
Карантин... да, да, они, правда, последние 5G годы, они сказали, что это очень тяжело и опасно направлять такие огромные деньги почтой, поэтому они высылают фальшивый триллион зимбабвийских долларов одной купюрой всем своим лауреатам. Вот. Короче, кто был лауреатами в этом году? Были чудесные исследования о том, можно ли перевозить носорога вверх ногами. Фото прилагались, это выглядело очень прикольно. 5 человек в Африке стоит, держит брезент, а над ними кран, а на веревочках за ноги поднимает носорога на довольно большую высоту. Я переживал за носорога, но ученые сказали, что с ним все было хорошо, и оказалось, что это безопасный способ. Его потом погрузили в самолет и доставили куда надо. Видимо, в какой-то зоопарк. Дальше. Жалко, нету сегодня Юли, потому что премию получили исследователи, определившие, зачем нужна борода. И это не только Тиндер.
Ну да, жаль, что Юли нет, она бы сейчас такая, зачем?
Зачем,
чтобы нравится Юле.
Ну это понятно.
Это единственная причина, мне кажется.
Оказывается, есть еще одна идея.
Есть еще одна Юля?
Еще одна причина.
Ну-ка.
Экспериментально, это важно. Проверили, что борода смягчает удары в лицо.
Слушай, за это исследование точно нужно дать 1 миллион долларов зимбабвийских.
Посчитали.
Знаешь, сколько было боли?
Снижает силу на 16%. И серьезное исследование, то есть люди задумывались, а почему у единственных приматов, вот у нас, больше ни у кого такого нет, есть волосы на лице только у мужчин, а у женщин нет. У всех остальных приматов волосы примерно одинаково распределены.
То, что женщины вот они, не дерутся?
Они предположили, что да, это из-за кулачных боев между самцами. Скорее всего, за Юль. И более бородатый побеждал.
Слушай, ну это же вообще абсолютно, по-моему, не так, нет?
Ну, в общем-то, оказалось, что теория-то
правдивая.
Это просто теория, но она была в том, а поможет ли тебе борода при ударе? И да, поможет, снижает силу удара на 16%. На самом деле, если почитать их работу, то выясняется, что никто не пострадал. Сами лауреаты выходили на видео в накладных бородах, друг друга не били. И для своих исследований они использовали специальную модель, на которую натягивали, по-моему, шкуру барана с шерсткой и ударяли в нее специальным каким-то металлическим шариком и замеряли силу удара. Вот так вот. Короче, ни один ученый не пострадал, никому не сломали челюсть.
Скучно. Это максимально скучное исследование.
Да.
И мне кажется, даже нечестное. У барана-то шкура не такой плотности, как борода.
Ну,
но зато извините. Теперь я знаю, Дим, для чего ты носишь бороду.
Конечно, на каждом углу может прилететь мне в лицо. Теперь смотри, премия по физике вручена за исследование, почему пешеходы не врезаются друг в друга. Представь себе большой перекресток, вид сверху, куча народу начинает идти на зеленый, друг другу навстречу, они как бы смешиваются, они так, же не как машинки, одни по левой стороне, другие по правой. Они друг в друга не врезаются обычно. Молодцы. Ну, в общем, они физики, они писали этот процесс с точки зрения движения молекул в газе. Оказалось, что люди двигаются очень похоже. Так что чувствуй себя молекулой в свободном потоке пешеходов. И точно так же, как молекулы, не врезайся в своих коллег.
Почему не врезаются? То есть объяснение, потому что они движутся как молекулы газа. Так, окей, а почему они движутся как молекулы газа?
Погоди, я тебе расскажу, к чему я веду. Я даже не вникал в детали этого исследования. Оно явно было включено в премию по другой причине. Введена категория премии по кинетике. Другая группа ученых, совершенно независимая, не зная про первую, провела исследование на тему, почему пешеходы иногда врезаются друг в друга. И вот это замечательно. В общем, обе группы ученых получили по своему призу. В данном случае, почему они врезаются? Потому что они отвлекаются. Вот тут я уже вник немножко в подробности. Они отвлекаются, и главный отвлекающий фактор...
Телефона. Смартфон.
Конечно же.
Новые айфоны.
Новый айфон.
Инстаграм.
Да, в общем, они давали части испытуемых телефоны, и те начинали врезаться.
Какая крутая подводочка, Дим, у меня сегодня была к твоей новости.
Да вообще. А знаешь, что интересно? Было исследование на тему того, а кто же врезается. Вот представь, что у тебя есть телефон, а у меня нету. Мы таки врежемся или не врежемся? Ты же с телефоном, то есть у тебя выше шанс врезаться, а я как бы без, и у меня в теории ниже, да? Если бы ты был без телефона, мы бы не врезались.
Ты можешь в меня врезаться, если я буду красивой девушкой. Так, специально познакомиться.
Но ты не будешь, поэтому только телефон тебя спасет. Короче, смысл в том, что люди, оказывается, работают на основе взаимных ожиданий. Когда они идут друг напротив друга, навстречу друг другу, они как бы ожидают, что вот я шагну влево, а ты шагнешь вправо. Знаешь, как в коридоре иногда бывает неловкая ситуация, когда вы одновременно шагаете влево-вправо, и так три раза, пока наконец не разменетесь. Mm-hmm. Вот то же самое делают люди, и обычно делают это хорошо. По каким-то микродвижениям понятно, в какую сторону отвернет человек напротив. И когда человек напротив залипает свой дурацкий телефон, опять сидит в своем инстаграме, постит свои сторис, мало того, что он не видит, куда идут остальные, он и сам делает непредсказуемые движения. В общем, в него врезаются чаще даже те люди, которые смотрели на дорогу. Такая фигня. Короче, убирайте свой телефон во время прохождения по перекрестку, вас может сбить не только машина, но и Жора.
И за рулем тоже, пожалуйста. Очень бесит, когда ты едешь, там кто-то тупит, потом обгоняешь его, а оказывается, он там сидит в телефон, что-то сторисы лайкает.
Да. Теперь к важным новостям. Очень важные новости в мире медицины. Скоро начинается осенний сезон.
Подожди, можно я сейчас спрошу у тебя, Дим?
Грипп, простуды? Можно.
Ты закончил новость про Шнобелевские премии? Все это отдельное?
Нет, это все еще
в продолжение. Ага, все,
конечно.
Давай.
Конечно. Грипп, простуда, заложенный нос, ну, все вот это вот. Нашли еще один способ побороть заложенность носа. И способ...
Я даже предполагать не буду, давай.
Пуля непробиваемая. Если у вас есть вторая половинка, у которой болит голова, например, или таки заложен нос, приходите к ней с предложением провести время хорошо, потому что, как выяснилось, секс, правда, не любой, а только тот, который хорошо закончился, когда оба вышли покурить, помогает при заложенном носе, причем не хуже, чем капли. Проверили экспериментально.
Слушай, я прям представил, как один с больной головой, второй с сопливым носом. Это вряд ли может быть закончиться чем-то хорошим.
Это тяжело, но нужно как бы себя заставлять. Преодолеть. В конце обоим будет приятно. И пройдет, но заложенный нос.
Я не буду шутить на эту тему. Мне очень хочется, но это...
Мне радует, что кто-то получил на это грант.
Сразу.
Ты представляешь, да, кто-то подал на это... Это заявку, и им дали даже немножко денег на исследование, и я уверен, они его с удовольствием провели.
И здесь уже не было как с бородой фейковых манекенов, да?
Там, конечно, там
все сами
пришлось проходить, конечно же, в реальности. Обещали видео на презентации Шнобелевки. Лауреаты выходят с какими-то там рассказами о том, как они это все делали. Они действительно предоставили видео, но, к сожалению, на видео не были раскрыты детали того, как проводилось исследование. В общем, видео оказалось фейком, поэтому я перехожу к следующему. Смотри, мы еще и до искусственного интеллекта добрались. Наконец-то его применили для чего-то полезного. И с помощью нейронной сети, как раз которая распознает фоточки, уже существующие, она умеет по фоткам определять индекс массы тела человека. Вот, посмотрит на твои щечки, бровки, носик. Если ты такой пухленький, то, скорее всего, у тебя индекс массы тела такой-то. А если, значит, скуластый, то, наверное, другой. Вот. В общем, взяли эту модель и натравили ее на фотографии чиновников стран бывшего СНГ.
Подожди, это ученые из России?
Кстати, нет. Ученые не из России, но...
Тогда пускай берут своих чиновников и, пожалуйста, над своими экспериментами.
Он из стран бывшего СНГ.
А, ну ладно.
Ему можно.
Окей, так.
Да, и он проследил корреляцию между толщиной чиновников и зарегистрированным уровнем коррупции в стране.
Слушай,
о чем мы все знали, подтвердила наука.
Сейчас в Ростовской области активно сажают за репосты и упоминания. Я не буду произносить это вслух. В общем, я бы не хотел обсуждать с тобой новости толщины чиновников в записи, потому что я хочу быть свободным.
Ну, знаете, если вы вдруг увидите перед выборами большое количество толстых фотографий на стене, это должно заставить вас задуматься, как заставило задуматься авторов премии. И все вообще законно. Получили свою. Еще и круче. В Нобелевке, ты же знаешь, что есть такое правило, ее посмертно не дарят, даже если человек достиг там, нереальных высот, но, к сожалению, к моменту награждения его не было в живых, он премию не получает. Но зачастую премию выдают с большим таким отставом. Часто по 20, 30, даже бывает 40 лет. Шнобелевка обскакала Нобелевку, можно сказать, в этом году. Награда нашла героев через 50 лет после момента исследований. Ого. В 71 году в американском флоте на подводной лодке ученые проверили, можно ли травить тараканов дихлофосом.
А в чем сложность? То, что это глубина?
Как ни странно, оказалось, что была серьезная проблема вот тоже. Звучит очень смешно, но тараканов на подводных лодках травили чем-то другим. Он там был такой ветеран ВМФ, он не просто ученый, не знаю уж, кто он был, энтомолог там или биолог. В общем, он служил на флоте, он красиво рассказывал с шикарным южным акцентом, как они в 70-х годах травили тараканов. И, значит, у них была проблема следующая. Газ, которым их травили, на подводной лодке там холодно, особенно когда людей нет, она в доке стоит. Он конденсировался, стекал по стенам и оставался в виде таких, ну, скажем так, лужиц конденсата. Когда лодку снова запускали в строй, она прогревалась, это все начинало испаряться и травило людей. И у них было два несчастных случая.
Так, вот так. А почему уж Нобелевку?
Погиб человек, и они перешли на дихлофос. В общем, спасли людей и уничтожили тараканов. Так что это было серьезное исследование.
Да, серьезное исследование. Мой вопрос, почему оно попало в разряды Нобелевских?
Ну, потому что, когда тебе говорят, что кто-то изучал травлю тараканов дихлофосом, сначала смешно, а потом выясняется, что люди решили серьезную проблему.
Окей, еще мне было даже интересно, а 50 лет назад вообще дихлофос был, или они, может быть, вообще были первыми?
Вот он как раз тогда и был, а потом его где-то в 80-х или 90-х в Европе запретили, как яд. Я не знаю, до сих пор разрешен ли он в России или нет, но он как-то пропал с прилавков. Так что да, а вот 70-х как раз был, все нормально. В общем, ветеран ВМФ красиво рассказал об этом, у него была кепка с надписью US Navy и все такое прочее. В общем, выглядел солидно и рассказывал прям как настоящий матерый ветеран о боевых днях. Ладно, я подведу уже итоги. Тут совсем чуть-чуть осталось. Чудесное исследование, как определить на запах практически с помощью масс-спектрографа рейтинг фильма. Ставили, значит, спектрограф в систему вентиляции в кинотеатре и следили, какие химические вещества идут через эту систему в зависимости от того, что сейчас показывают на экране. И оказалось, что зрители коллективно и активно пахнут в унисон с тем, что они видят на экране. И действительно, химический состав их выделений меняется, так что по запаху, принюхавшись к залу, можно понять, что сейчас показывают боевик или такие исследования про секс.
Я думал, ты упомянешь какой-нибудь хоррор-муви.
Или хоррор-муви. Ну, там вообще просто определить. Ну и самое главное, наконец-то, для нашего подкаста женщина проводила исследование 6 лет. 6 лет она публиковала различные научные работы, все объединенные одной и той же темой, как котики коммуницируют с людьми.
Так, давай, вот здесь Юли опять нету, к сожалению.
Вот что меня поразило в ее работе, это то, что она выделила какое-то дичайшее количество способов. Вот сколько ты назовешь, как котик с тобой коммуницирует?
Не знаю, я не особо кошатник.
Ну, там мяукает. Ну, в общем, там было такое количество слов, что я даже их все не знал. Они, оказывается, не только мяукают, шипят, рычат, фырчат, и еще 48 вариаций. Эта женщина еще и смогла продемонстрировать на видео разницу между 10 из них собственным голосом. Совершенно сразу точно стало ясно, что она действительно эксперт в кошках и различает разные виды подвываний, подвыкиваний, мурчаний после того, как фырчат, и до того, как фырчат. И оказывается, все это имеет разное значение. Вот так.
Ну, теперь надо все собрать, классифицировать и запилить приложение-переводчик с кошачьего.
В тему того приложения, которое по внешнему виду котика определяло, доволен он или нет, можно теперь запилить еще нейронную сеть, которая по фырчанию будет определять тоже, чего ему хочется. Что интересно, ее основная тема работы изначально была вокализация в языках, в частности, в шведском. И вот с них она перешла так красиво на вокализацию в менее понятных языках.
Прикольно.
Любите своих котиков, прислушивайтесь к их фырчанию.
Да, Дима, спасибо за все эти рассказы про Шнобелевку. Было интересно мне послушать. Думаю, нашим слушателям тоже.
Да, и найдите их видео, найдите его на Vimeo, потому что искусственные сети не всегда работают хорошо, и Google забанил трансляцию Шнобелевки на YouTube в этом году. Забанила ее нейронная сеть, потому что нашла в трансляции какую-то оперу, на которую в теории есть копирайт, при том, что сама опера была записана в 1914 году, и даже сроки копирайта с нее истекли. Ну, в общем, и на искусственный интеллект бывает проруха. Авторы премии успешно выложили ее на Vimeo, и там видео до сих пор доступно. Очень рекомендую.
Круто, спасибо за рекомендацию.
Всем пока. До следующей недели.